15130 и 15215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. Начинаем с выпуска новостей. С главными событиями вас познакомит Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном к этому часу. В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. Во Владивостоке задержаны подозреваемые в нападении на граждан Северной Кореи. Канада вводит торговые санкции против Белоруссии. Первый день переговоров в Пекине по ядерной программе Северной Кореи завершился безрезультатно. В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. В результате сильного ветра из строя вышли две высоковольтные линии электропередачи. Ведутся ремонтные работы. Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти, говорит помощник прокурора Приморского края Ирина Намаконова.
Как полагает следствие, вечером 10 декабря нынешнего года задержанные, будучи в состоянии легкого алкогольного опьянения, напали на троих граждан Северной Кореи, избили их, нанеся множественные удары кулаками, кастетами, ногами по голове и телу потерпевших. От полученных телесных повреждений двое потерпевших скончались в больнице. Прокуратура Приморского края возбуждена перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих наиболее активных участников избиения.
Сообщила помощник прокурора Приморского края. Убийство Анны Политковской будет обсуждаться на январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил председатель ПАСЕ Рене Ван дер Линден.
Мы решили на заседании Бюро Ассамблеи, состоявшемся в прошедшую пятницу в Париже, что на январской сессии ПАСЕ будет специальная дискуссия об угрозе для работы журналистов и для свободы прессы. И в рамках этой дискуссии мы будем говорить и об убийстве Анны Политковской. Я уже сообщил об этом генеральному секретарю организации «Репортеры без границ» и сказал, что на Бюро Ассамблеи мы уже обсудили и общий план этих специальных дебатов, намеченных на январь.
По словам Ван дер Линдена, в январе он намерен встретиться в Москве с журналистами «Новой газеты», где работала Анна Политковская.
Радио «Свобода». Новости.
Главы внешнеполитических ведомств США и России Кондолиза Райс и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы, связанные с рассмотрением в Совете Безопасности ООН резолюции по ядерной программе Ирана. США продолжают настаивать на жестких санкциях против Тегерана в ответ на его отказ прекратить работы по обогащению урана. Речь идет, в частности, о запрете на выдачу виз высокопоставленным иранским чиновникам и замораживании активов компаний, оказывающих военную поддержку Ирану. Россия считает эти меры неприемлемыми. Лавров, однако, заявил, что новый проект резолюции, предложенный Великобританией, Францией и Германией, во многом учитывает подход России к решению проблемы. Первый день проходящих в Пекине многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи завершился безрезультатно, сообщил представитель США Кристофер Хилл. КНДР покинула стол переговоров больше года назад. В диалоге, возобновившемся в понедельник, участвуют помимо Северной Кореи США, Китай, Япония, Россия и Южная Корея. Пхеньян заявил, что продолжит политику ядерного сдерживания, если международное сообщество не отменит введенных против него санкций и не поможет в строительстве реактора на легкой воде для развития северокорейской энергетики. Представитель Министерства иностранных дел Китая заявила по этому поводу.
Мы понимаем, что сделать корейский полуостров безъядерным – задача сложная и долгая. Ее невозможно решить тут же. Все стороны должны высказать свое мнение. В ряде вопросов существуют явные разногласия и порой очень серьезные. В этих условиях мы надеемся, что стороны станут на практические позиции, примут во внимание все точки зрения и постараются найти решение, приемлемое для всех, во имя всеобщего блага.
Сказала представитель МИД Китая. В секторе Газа произошло новое столкновение между сторонниками лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса и полицейскими, которые подчиняются правительству, сформированному радикальным движением «Хамас». Убит активист «Хамаса», несколько человек ранены. Перестрелка вспыхнула возле больницы в городе Газа.
Радио «Свобода». Новости.
Канада вводит торговые санкции против Белоруссии в связи с нарушениями прав человека и принципов демократии в этой стране. Министр иностранных дел Канады Питер Маккей назвал вопиющими подтасовки результатов президентских выборов в Белоруссии и непрекращающиеся преследования оппозиции. Ограничения на торговлю Канады с Белоруссией не затронут гуманитарных поставок. Европейский Союз пытается убедить российские власти не вводить с 1 января запрет на поставки мяса из ЕС. Один из руководителей Евросоюза Маркос Киприано проводит сегодня переговоры на эту тему в Москве. Российские власти заявляют, что после присоединения к ЕС Болгарии и Румынии оттуда в Россию может поступить некачественное мясо. Латвийские рыбопромышленники несут огромные убытки в связи с фактическим запретом России на ввоз рыбной продукции из Латвии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Рыба товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой. Напомню, что ранее Россия запретила ввоз латвийских шпрот из-за повышенного содержания в них канцерогенного вещества бензопирена. Затем стороны вроде бы пришли к соглашению, однако на деле ситуация только ухудшилась. Россия заблокировала не только экспорт шпрот, но и ввоз всех рыбных продуктов из Латвии на свою территорию. Премьер Айгар Калветис пожаловался в Еврокомиссию, а президент Ассоциации рыбопромышленников Дидзис Шмидтс обратился к главе правительства с просьбой как-то разрешить ситуацию. 50% латвийской рыбы экспортируется в Россию, в связи с чем здешние рыбоперерабатывающие предприятия несут многомиллионные убытки и находятся на грани банкротства. Подобные действия российской стороны в Риге объясняют спором между Москвой и Евросоюзом о мясном экспорте из Румынии и Болгарии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Напомним главные новости к этому часу. В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. Во Владивостоке задержаны подозреваемые в нападении на граждан Северной Кореи. Канада вводит торговые санкции против Белоруссии. Первый день переговоров в Пекине по ядерной программе Северной Кореи завершился безрезультатно. Это были новости на волнах Радио Свобода.
С новостями вас познакомила моя коллега Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Павел Давыдов. Сегодня в программе. Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. В секторе Газа произошло новое столкновение между сторонниками Махмуда Аббаса и представителями Хамас. Решение иракской проблемы поставил перед собой новый министр обороны США Роберт Гейтс. Российский этап расследования убийства Александра Литвиненко, судя по всему, близится к завершению. Об этом в обзоре прессы. И сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Брежнева, который 18 лет занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС. Подробнее об этом, а также новости экономики, науки, спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Соколов.
Как полагает следствие, подозреваемые вечером 10 декабря 2006 года в состоянии легкого алкогольного опьянения напали на трех граждан Северной Кореи и били их ногами и кастетами. Напомним, что в итоге двое пострадавших от полученных травм скончались в больнице. Как сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина Намаконова, задержанные уже не первый раз попадают под следствие.
Следствием также установлено, что задержанные ранее неоднократно избивали прохожих, неизвестных им лиц, в районе улицы Жигура, Народного проспекта, Военного шоссе в городе Владивостоке. Прокуратурой Приморского края возбуждено перед судом ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двоих наиболее активных участников избиения корейских граждан. Ход расследования по данному уголовному делу находится на особом контроле прокурора Приморского края.
В Генеральном консульстве КНДР в Находке сообщили, что корейцы работали во Владивостоке на законном основании в одной из строительных компаний. Подобные факты насилия над иностранными гражданами в последнее время участились во Владивостоке. Однако раньше преступники были гораздо старше. Сергей Соколов, Радио Свобода, Владивосток.
В секторе Газа сегодня утром возобновились вооруженные столкновения и похищения людей. Руководство правящей партии Хамас и оппозиционный Фатх стараются сохранить перемирие, достигнутое в воскресенье. Однако ситуация в Газе периодически выходит из-под контроля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В городе Газа погиб активист Хамаса, еще 11 человек получили ранения в перестрелке между силами безопасности, лояльными противоборствующим группировкам. Также произошла стычка у канцелярии председателя палестинской автономии Махмуда Аббаса в Газе. Однако сообщений о пострадавших нет. Возобновились похищения. В Газе захвачен боевик Хамаса и трое боевиков Фатха. По сообщениям, Газу вместе с египетскими посредниками посетит с миротворческой миссией Махмуд Аббас, постоянная резиденция которого находится на западном берегу Иордана. В понедельник вечером посредник из группировки «Исламский джихад» объявил о том, что стороны уже освободили 13 заложников, захваченных за последние сутки. Перед этим боевики Хамаса захватили и вскоре освободили одного из самых влиятельных политиков Фатха в секторе, бывшего министра Суфьяна Абу Зайду. Ранее военизированная группировка Фатха бригады мучеников Алякса отказывалась освободить заложников, требуя от Хамаса гарантий безопасности для представителей своей партии. Руководство обеих партий все эти дни неоднократно призывало своих сторонников проявлять сдержанность и не поддаваться на провокации. С обеих сторон уже есть убитые, я не предполагаю. Я уверен, что это дело рук враждебных сил извне. Они хотят посеять раздор в палестинском лагере, заявил министр внутренних дел автономии, видный активист Хамаса Саид Сиям. Между тем, председатель палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что намерен добиваться проведения досрочных парламентских выборов, которые Хамас заранее назвал незаконными и обещал бойкотировать. На пресс-конференции с главой правительства Великобритании Тони Блером в Рамаллахе Махмуд Аббас также заявил, что хочет встретиться с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Блэр поддержал Аббаса, подчеркнув необходимость скорейшего возобновления мирного процесса, итогом которого должно стать создание палестинского государства. Блэр сказал, что единственным выходом из конфликта является формула двух государств – еврейского и палестинского, которая предполагает также признание Израиля и которую не принимает Хамас. Никто не спорит, что Хамас победил на выборах. Но если они или кто-либо еще с палестинской стороны хотят нашей помощи, то должны стремиться к демократии и решению конфликта по формуле двух государств, что также означает признание права Израиля на существование. Напомню, что несмотря на давление международного сообщества, Хамас наотрез отказывается признать Израиль и мирные соглашения, подписанные с ним. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Решение иракской проблемы поставил перед собой новый министр обороны США Роберт Гейтс, приведенный к присяге в понедельник. Выступая на церемонии в Вашингтоне, Гейтс заявил, что вскоре отправится в Ирак, чтобы обсудить с командованием находящихся там американских войск возможные варианты новой стратегии. Рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
После церемонии клятвы на верность Конституции Соединенных Штатов 63-летний Гейтс назвал своим высшим приоритетом решение иракской проблемы. «Все мы хотим найти способ вернуть сыновей и дочерей Америки домой, но, как отметил президент, мы просто не можем позволить себе провала на Ближнем Востоке. Провал в Ираке при нынешних обстоятельствах означал бы катастрофу, которая будет преследовать нашу страну, подрывать доверие к нам и угрожать Америке в течение десятилетий». На недавних сенатских слушаниях, по его утверждению, министром обороны, сам Роберт Гейтс сказал, что, по его мнению, Соединенные Штаты не выигрывают войну в Ираке. Еще категоричнее оценивает сегодняшнюю ситуацию на Ближнем Востоке бывший госсекретарь и один из виднейших американских военных Колин Пауэлл. В своем телеинтервью в минувшее воскресенье он сказал, что США эту войну проигрывают. Судя по неофициальной информации о том, что происходит за закрытыми дверями Белого дома и Пентагона, Роберту Гейтсу прежде всего предстоит взвесить необходимость направления в Ирак дополнительно 30-40 тысяч американских военнослужащих, а также заняться кадровыми перестановками. Но на церемонии в Пентагоне в понедельник ни президент Буш, ни новый министр обороны Гейтс старались не вдаваться в подробности грядущих перемен в оборонном ведомстве, а делали акцент на позитивных моментах. «Боб Гейтс – талантливый лидер, обладающий качествами новатора. Он принесет свежий взгляд в Министерство обороны. Мне приятно, что он откликнулся на призыв снова послужить стране». Сам Гейтс заявил, что легких решений иракской проблемы нет. Он намерен поехать в эту страну, чтобы самому разобраться в ситуации. «Я собираюсь скоро посетить Ирак и встретиться там с нашими военачальниками и другим персоналом. Я ожидаю от них честной оценки ситуации и намерен воспользоваться их откровенными, без приукрашивания, советами о том, как действовать в предстоящие недели и месяцы». О том, когда именно состоится поездка Роберта Гейтса в Ирак, представители Пентагона сообщать отказываются, ссылаясь на соображения безопасности.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу» в полдень, в Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости.
«Радио Свобода», новости.
В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. В результате сильного ветра из строя вышли две линии электропередачи. Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи. Первый день проходящих в Пекине многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи завершились безрезультатно. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 14 часов после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор радиожурнала «Поверх барьеров», ведущий Дмитрий Волчек. Основные темы. Номинации премии «Золотой глобус». Выставка Виктора Пивоварова открылась в Москве. Татьяна Щербина расскажет о своем романе «Запас прочности». Не пропустите сегодня в 14 часов. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Впереди традиционный обзор российских печатных изданий. Российский этап расследования убийства Александра Литвиненко, судя по всему, близится к завершению. Следователи Скотланд-Ярда, расследующие дело, вчера в третий раз встретились в Москве с основным свидетелем по делу, российским предпринимателем Дмитрием Ковтуном. На этом программа пребывания британских полицейских в Москве исчерпана, и сегодня они должны вылететь в Лондон. К нам присоединяется моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Добрый день, Павел.
Валерия, как центральная российская печать освещает ход расследования?
Британские следователи, которые приступили к работе в Москве в начале декабря, планировали встретиться с 10 свидетелями, имевшими отношение к поездке в Лондон в октябре и ноябре этого года российских предпринимателей Андрея Лугового, Дмитрия Ковтуна и Вячеслава Соколенко. Первые двое фигурируют в британском деле Литвиненко как основные свидетели. Господа Луговой и Ковтун встречались с Литвиненко в баре лондонского отеля «Миллениум Мафе» 1 ноября, когда бывший офицер ФСБ был отравлен радиоактивным полонием-210. Свидетель Ковтун проходит также потерпевшим по делу об убийстве политэмигранта, которое возбудила Генеральная прокуратура России. Как сообщили коммерсанту источники, близкие к расследованию российского дела, полицейские из Лондона за 12 дней пребывания в Москве допросили только 6 человек, среди которых упомянутые бизнесмены, члены их семей, адвокат одного из них и лечащий врач. Со свидетелем Ковтуном полицейские разговаривали трижды. С чем связан повышенный интерес к Дмитрию Ковтуну и о чем его спрашивали представители Скотланд-Ярда, сам господин Ковтун не рассказывает. Он, как и Андрей Луговой, утверждает, что не причастен к отравлению, но стал жертвой полониевого скандала. Дмитрий Ковтун лечится от лучевой болезни. Андрей Луговой, в свою очередь, говорит, что скандал отрицательно сказался на его деловой репутации, пишет коммерсант. Интервью с Андреем Луговым сегодня публикует «Известия». Он тоже не смог ответить на те вопросы, которые ему уже были заданы следователями. «Я очень многое хотел бы сказать, но не могу», — посетовал он в начале беседы. «Я дал подписку о неразглашении и теперь даже жалею, что не рассказал этого раньше, когда английские следователи еще не приехали. А теперь в прессу попадает очень странная информация, а я вынужден молчать». Между тем, как сообщила вчера лондонская «Таймс», сославшись на источник в Скотланд-Ярде, британские следователи не удовлетворены результатами сотрудничества с коллегами из Генпрокуратуры. Последние, считают в Скотланд-Ярде, блокировали их работу, установив такой порядок встреч со свидетелями, при котором британские следователи не имели возможности задавать им вопросы напрямую. Они должны были согласовывать их с российскими коллегами. Газета пишет, что некоторые вопросы представители Скотланд-Ярда и вовсе не смогли задать, поскольку российские коллеги отказались сделать это. Об этом сообщают «Коммерсант» и «Независимая газета». В Генеральной прокуратуре сведения источника «Таймс» комментировать отказались. «Генеральная прокуратура России не комментирует беспочвенные утверждения британской прессы», заявил независимый представитель управления взаимодействия со СМИ Александр Васильев. По утверждениям «Таймс», стоимость дозы полония-210, которой был отравлен политэмигрант Литвиненко, составила 10 миллионов долларов. Об этом свидетельствуют предварительные данные патолого-анатомической экспертизы, которые стали известны журналистам. Доза полония в 10 раз раз превышала смертельную, и полиция не знает, почему убийцы использовали так много радиоактивного вещества. Как предполагают в Скотланд-Ярде, либо это было сделано, чтобы привлечь внимание, либо свидетельствует о неуклюжести операции. Источник «Таймс» в британских силах безопасности утверждает, что такое количество полония-210 нельзя купить в интернете или украсть из лаборатории. По его словам, есть два правдоподобных объяснения происхождения полония. Его взяли с атомного реактора или у контрабандистов с черного рынка, имеющих связи с очень влиятельными людьми. Российские эксперты считают, что Литвиненко был отравлен промышленным полонием. Как заявил вчера Этартас, вице-президент Курчатовского института Николай Пономарев-Степной, полоний-210, от которого скончался бывший офицер ФСБ, был получен не кустарным путем, а в результате производственной деятельности какого-то предприятия. Это единственный вывод, который можно сделать на сегодняшний день. Академик отвергает возможность того, что полоний мог бы быть похищен из стен лаборатории его института. Тем не менее, в Курчатовском институте пытаются понять, как такое могло произойти, сказал в независимой газете Николай Пономарев-Степной.
Валерия, спасибо. О том, как Центральная российская печать освещает ход расследования убийства Александра Литвиненко, рассказала моя коллега Валерия Шабаева. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Брежнева, который 18 лет с 64 по 82 годы занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС. На его родине, в украинском городе Днепродзержинске, эту дату встречают торжественно и на самом высоком уровне. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
С возложения цветов к бронзовому бюсту Леониду Брежневу на центральном проспекте Днепродзержинска начались официальные торжества. По решению местных властей, имя генерального секретаря ЦК КПСС будет присвоено городскому парку культуры и отдыха. К юбилею в городе выпущена серия сувениров, а в краеведческом музее открылась выставка подарков под названием «И лично дорогому Леониду Ильичу». В обновленной экспозиции в основном скульптуры, огромные вазы и картины. Наиболее ценные экспонаты – выполненные из золота, две микроминиатюры с портретом Леонида Брежнева, а также бронзовая пепельница генсека из кремлевского кабинета. В альма-матер Брежнева в Техническом университете сегодня начала работу научная конференция по проблемам советской истории. Это и другие мероприятия, предусмотренные программой торжеств, утвержденной накануне местными властями. Большинство днепродзержинцев гордятся своим земляком и не разделяют критических оценок его деятельности, говорит руководитель пресс-службы горсовета Зоя Гайнулина.
Жители Днепродзержинска сохранили о своем земляке Леониде Ильиче Брежневе теплую и живую память. Даже в годы антикризисной официальной кампании у бюста Леониду Ильичу постоянно появлялись живые цветы. И нынешний юбилей поэтому для днепродзержинцев не стал поводом для каких-то переоценки роли личности Брежнева. Это просто дань уважения знаменитому выходцу из нашего города.
Однако не все в Днепродзержинске считают, что эту круглую дату следовало отмечать. Объединение национал-демократических сил «Своя правда» напомнило, что во времена правления Леонида Брежнева преследовали инакомыслящих и ущемляли права украинцев. Активисты объединения заявили, что организованные властями торжества могут негативно повлиять на формирование имиджа Украины в цивилизованных странах мира. Впрочем, с таким утверждением категорически не согласны как местные коммунисты, так и коллектив Днепродзержинского металлургического комбината, где Брежнев начинал свой трудовой путь, продолжает Зоя Гайдулина.
У кого-то память о Брежневе окрашена преимущественно негативными тонами, воспоминаний о проблемах и недостатках. Это и отсутствие свободы, демократии, товарный дефицит, система блата и связи, которая в то время была. Но большинству все-таки минувшая эпоха видится как эпоха стабильности. Люди устали от постоянных экспериментов, реформ, и прошедшие годы помогли осознать истинную ценность вот этого понятия стабильность. Имиджа той брежневской эпохи, которую раньше называли застойной, стали как-то отпадать сами собой вот те негативные, ироничные такие ярлыки.
Отвечая на протесты национал-демократов, власти Днепродзержинска заявили, что торжества, посвященные столетию со дня рождения Леонида Ильича Брежнева, это дань памяти не только известному земляку, но и истории. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Современники неоднозначно оценивают период, когда Брежнев занимал пост генсека ЦК КПСС. Одни ставят в заслугу Брежневу освоение Западной Сибири, строительство БАМа, достижение стратегического партнерства США. Другие вспоминают подавление Пражской весны 1968 года, ввод советских войск в Афганистан, преследование инакомыслящих. Именно при Брежневе был изгнан из страны Александр Солженицын и отправлен в ссылку Андрей Сахаров, рассказывает Татьяна Вольская.
Леонид Брежнев родился 19 декабря 1906 года в селе Каменском, ныне Днепродзержинске, в семье рабочего металлурга. Во время Великой Отечественной войны был политработником, на партийной работе остался и после войны. В 60-м году Брежнев становится председателем Президиума Верховного Совета СССР, в 64-м, после падения Хрущева, первым, а с 66-го генеральным секретарем ЦК. Одновременно с 1977 года Леонид Брежнев был председателем Президиума Верховного Совета СССР. Количество орденов и медалей, которыми Брежнев был награжден за свою жизнь, вошло в легенду. Умер Леонид Ильич Брежнев 10 ноября 1982 года. С ним закончилась эпоха, ставшая источником мифов и ностальгических переживаний для многих россиян. Но первым вспоминается то, что Брежнев – герой анекдотов, говорит профессор факультета этнологии Петербургского Европейского университета Илья Утехин.
Сразу вспоминаются всяческие проявления маразма, который крепчал, путает бумажки, ему уже сказали, что Христос воскрес, Олимпиада, то есть такая беззлобное подшучивание над тем, что на самом деле имело под собой основание, геронтократия. Средний возраст руководителей страны, который вышел за все возможные пределы.
Идеология в это время принимает церемониальный характер, и специфическая манера говорить Брежнева ассоциировалась с устройством власти в эпоху развитого социализма, считает Илья Утехин. Типичный оксюморон брежневского новояза – борьба за мир, рядом с которым возникала война в Афганистане. Сейчас любят вспоминать о брежневском экономическом процветании.
Относительное благосостояние советского народа ведь было связано просто с ценами на нефть, которые потом упали, и все знают, что получилось. Я помню, что за некоторое время до Московской Олимпиады в Ленинграде появилось масло, французское, голландское. Это сразу исчезло. Эта показуха всеобщая, конечно, сказывалась во всем. За тем, что происходило, существовал какой-то серьезный кризис в разных областях. В конце концов, вся эта борьба за мир привела буквально через 2 года к размещению ракет американских в Западной Европе. Мы помним, что мир оказался на грани ядерной войны.
Во времена Брежнева были высокие цены на нефть, позволявшие заморозить реформы, погасить недовольство, создать призрачную видимость стабильности. И в этом смысле, говорит Илья Утехин, брежневские времена можно сравнить с сегодняшним днем. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы наш традиционный опрос на улицах российских городов. Корреспондент Радио Свобода Игорь Телин спросил у москвичей, как вы вспоминаете брежневские времена?
Конечно, все вспоминают. Как в магазинах в очередях стояли. А что еще больше вспоминать? Больше ничего.
Да, чаще хорошо. Жил молодым, и мне было лучше жилось, чем сейчас. Я уже в возрасте, и живется хуже.
Лично я тогда была маленькая, и мне как бы пока вспоминать нечего, потому что он умер в 82-м году, и я тогда совсем была маленькая, поэтому в моей жизни он никакого отпечатка не оставил.
Ностальгия, когда наступает, вспоминаешь. Хорошее было время. Была уверенность в завтрашнем дне, что сегодня нет.
Вспоминаю, может быть. Сейчас было просто спокойнее тогда, чем сейчас. Сейчас мне страшно отпускать детей, тогда было нормально. Меня отпускали родители.
Нет, практически не вспоминаю. Сейчас мы живем нынешней жизнью, а не старыми проблемами. Иногда только вспоминаю, у меня родители, день рождения тоже 19 декабря.
Ну, вообще, советское время вспоминаю, конечно. Было хорошее время. Но самого Брежнева я как-то не вспоминаю.
Более-менее все-таки жили как-то. Не было такого безобразия, которое сейчас творится. Бандитизм, коррупция, это ужас какой-то. Тогда было совершенно по-другому. Правда, с продуктами было, неважно. Деньги-то были, продуктов не было. Сейчас продукты есть, все есть. Денег нет.
Вспоминаю. Не могу сказать, что с ностальгией по-разному вспоминаю. Но бывает, в каждом времени есть хорошее. В брежневском времени тоже было много хорошего. Мне нравилась забота о детях. Покупали детям из малообеспеченных семей одежду. Пытались их заставить учиться, научить правилам гигиены. Сейчас эти дети никому не нужны. Семей стало больше таких неблагополучных, а детей просто выбросили за бочину.
Вот что ответили на вопрос, как вы вспоминаете брежневские времена, гости и жители российской столицы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Добавлю, что по данным опроса Фонда общественное мнение, 61% респондентов считают благополучными для страны годы правления Брежнева, однако лишь 36% хотели бы вернуться в брежневскую эпоху. В эфире «Свобода в полдень» во второй половине часа. В подмосковном городе Кашира 15 тысяч человек в понедельник на 8 часов остались без тепла. Из новостей науки вы узнаете о том, как и где был создан прибор, способный улавливать в воздухе частицы в несколько микрон. Главные темы газет Хабаровска представит наш корреспондент Марина Ильющенко. И в конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий, которые сегодня представит моя коллега Наталья Федотова. Также сообщу нашим слушателям, что сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» выступит депутат Государственной Думы России, один из лидеров Республиканской партии, бывший губернатор Красноярского края Валерий Зубов. Ведет передачу Михаил Соколов. Не пропустите. Ну а мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ачхой-Мартановском районе Чечни при взрыве мины погибли двое российских военнослужащих. В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. В результате сильного ветра из строя вышли две линии электропередачи. В Владивостоке задержаны трое подозреваемых в недавнем нападении на граждан Северной Кореи, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Следствие не исключает, что преступление было совершено на почве национальной ненависти. В секторе Газа произошло новое столкновение между сторонниками лидера палестинской автономии Махмуда Аббаса и полицейскими, которые подчиняются правительству, сформированному радикальным движением «Хамас». Убит активист «Хамаса», несколько человек ранены. Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад обсуждают сегодня на переговорах в Москве ситуацию на Ближнем Востоке. Уровень насилия в Ираке растет, сообщает Министерство обороны США. По его данным, к середине ноября боевики совершали в среднем за неделю свыше 950 нападений на американских военных, иракские силы безопасности и мирное население. Первый день проходящих в Пекине многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи завершился безрезультатно. В окрестностях британского города Ипсвич арестован второй подозреваемый в убийстве 5 проституток. Первый арест был произведен в понедельник. По сообщениям СМИ, 37-летний подозреваемый – служащий супермаркета. Детали второго ареста пока неизвестны. Канада вводит торговые санкции против Белоруссии в связи с нарушениями прав человека и принципов демократии в этой стране. Европейский Союз пытается убедить российские власти не вводить с 1 января запрет на поставки мяса из ЕС. Один из руководителей Евросоюза, Маркос Киприано, проводит сегодня переговоры на эту тему в Москве. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Брежнева, который 18 лет с 64 по 82 год занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». В подмосковном городе Кашира 15 тысяч человек в понедельник на 8 часов остались без тепла и горячей воды в результате частичного прорыва теплотрассы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Дефект трубопровода до города от Каширской ГРЭС проявился еще в выходные. Утром в понедельник диспетчеры зафиксировали повышенную утечку теплоносителя до 30 тонн в час. Поэтому, как объяснили в руководстве электростанции, водоподачу остановили и ремонтировали трубу в 600 мм диаметром. Случившееся характеризует как частичный прорыв теплотрассы. К обычному режиму теплоснабжения электростанция вернулась еще в 16 часов в понедельник, но затем несколько часов занимал процесс заполнения муниципальных теплотрасс. Людмила Шипова, директор МУП «Теплоресурс», объяснила, что все ремонтные работы делали бригады электростанции, которым поначалу помогали и спасатели из МЧС.
Они производили ремонтные работы и все на свете. У нас только просто оперативное переключение, включение. Произвели ремонтные работы и производят заполнение сетей. Заполняют сети и сразу пускают их в работу на циркуляцию. Еще не прогрето, но идет заполнение сетей города. Будет нормальная циркуляция и все будет нормально. Это касаемо верхних домов, которые находятся у нас на Вахрушево. Потому что в противном случае при таком интенсивном заполнении есть определенная скорость подачи теплоносителя. Мы можем просто сделать еще большую, усугубить ситуацию.
Директор Каширского муниципального предприятия «Теплоресурс» считает, что горожане почти не заметили перерыва в теплоснабжении. Температура в домах практически повсюду составляла нормативные 20 градусов. Но вчера весь день жители оставались без горячей воды. Впрочем, происшедшее руководство и ГРЭС, и теплоресурс даже не хотят называть аварией. благодарят погоду и возможности поставщика тепла в Кашире.
Устранили оперативно. ГРЭС, как говорится, мобилизовали все свои силы и позволяет у них, как говорится, финансовая сторона, и технически они оснащены намного лучше нас. Все это оперативно они уже устранили.
Протечка была ликвидирована через 8 часов после обнаружения. По оценке инженерной службы ГРЭС-4, теплотрасса находится в хорошем состоянии, но причина прорыва – коррозия трубопровода. Эта утечка угрожала нормальному тепло- и водоснабжению 15 тысяч человек, проживающих в 160 домах, из которых 60 частных и примерно сотни домов этажностью от 3 до 10. Накануне в Подмосковье ночью наблюдались первые в эту зиму заморозки. И куда серьезнее ситуация в Кашире была бы при сильном морозе. Специалисты отмечают, что проверки состояния труб проводятся на всех теплосетях городов и районов Московской области, но из-за отсутствия электролитической защиты регулярно происходят разрывы. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Впереди новости науки. У микрофона моя коллега Ольга Орлова.
Зоологи из университета в Сан-Диего исследовали аргентинских муравьев в Южной Калифорнии. Они образуют суперколонии, простирающиеся на сотни километров и состоящие из миллионов гнезд. Ученые решили сравнить короткие фрагменты ДНК муравьев из разных гнезд разных колоний. Оказалось, что эти фрагменты практически не отличались у муравьев из одной суперколонии, даже если они обитали на расстоянии сотен километров друг от друга. Зато у муравьев, взятых из пограничных областей двух различных колоний, разделенных всего лишь сотни метров, были найдены большие различия по составу фрагментов генетического материала. Пока остается неясным, каким образом насекомым удается объединяться в сообщество, определяя степень родства, которая регулирует их агрессивность по отношению друг к другу. Английские ученые из университета Дарома изучали влияние физического контакта между грудным младенцем и матерью на грудное вскармливание. В эксперименте сравнивали три варианта нахождения ребенка с матерью в ночное время. В одной кровати с матерью, в детской кроватке, придвинутой вплотную к кровати матери, и в детской кроватке, стоявшей подальше от матери. Оказалось, что доступность матери для ребенка в ночное время в первые дни после рождения облегчает начало грудного кормления и удлиняет его период. Дети, проводившие ночь в постели с матерью или рядом в детской кроватке, проявляли большую активность в отношении кормления, чем дети, спавшие отдельно. Калифорнийские ученые совместно с фирмой Atrium Technologies разработали прибор, способный определять в воздухе различные частицы размером в несколько микрон. Данные, собранные учеными с помощью этого прибора, помогли понять процесс образования дождевых капель в облаках. Ученые обнаружили дождевые частицы размером в 50 микрон, находившиеся в карманах сухого воздуха в верхней части облаков. Они образовывались путем слияния частиц водяного конденсата облаков, которое происходило в результате столкновения сухого воздуха с поверхностью облаков. Генетики из медицинского колледжа в Хьюстоне и национальной лаборатории Лоуренса в Беркли синтезировали искусственную мини-хромосому для плодовой мушки дрозофила. С ее помощью можно вводить в генетический аппарат дрозофил большие фрагменты наследственного материала. Это позволит изучать структуру и функцию не отдельных генов, как сейчас, а целых генетических систем, состоящих из нескольких генов. Кроме того, на основе мини-хромосомы дрозофила можно сделать генетическую конструкцию для переноса больших фрагментов генетического материала у млекопитающих, например, у мышей.
С последними новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет Хабаровска. О самых ярких материалах расскажет моя коллега Марина Ильющенко.
Газета «Коммерсант Дальний Восток» сообщила подробности громкого скандала, связанного с личностью военкома Хабаровского края Евгения Феоктистова. В конце прошедшей недели военная прокуратура приступила к расследованию предполагаемых должностных преступлений военкома. Генерал-майор подозревается в присвоении и растратах средств в особо крупном размере и злоупотреблениях должностными полномочиями. Однако сам Евгений Феоктистов, месяц назад ушедший в предпенсионный отпуск, уверен, что ни в чем не виновен.
Предположительно, уголовное преследование начато с подачи фининспекции Минобороны, обнаружившей утечку средств, выделяемых районным военкоматом. Одновременно с этим Комитет солдатских матерей края ищет доказательства использования Евгением Феоктистовым рабского труда солдат. Как заявила газете председатель краевого общественного движения Комитет солдатских матерей Валентина Решеткина, она информировала военные правоохранительные органы об использовании господином Феоктистовым арабского труда солдат. Пока у нас не хватает доказательств, но сбор их продолжается. Мы не раз призывали прокуратуру обратить внимание на нарушение приказа Минобороны, запрещающего использовать солдат для работ, не связанных со службой. Призывали возбуждать дела по статье использования арабского труда, однако прокуратура всегда заменяет эту очевидную во всех случаях статью на злоупотребление. Полагаю, тут все решают связи подозреваемых, обобщила ситуацию госпожа Решеткина. Решением командования Дальневосточного военного округа генерал-майор Евгений Феоктистов выведен за штат. Он по-прежнему остается в распоряжении командующего округом Владимира Булгакова и передаст дела новому военкому, когда вакансия будет заполнена. Газета «Тихоокеанская звезда» сообщила о том, что к 2010 году в Хабаровске будет компьютеризировано все лифтовое хозяйство. Поэтому через несколько лет в городе может исчезнуть одна из самых народных профессий – лифтер. Образ симпатичной старушки с вязанием в руках, обитающей в крошечной комнатке на первом этаже, уйдет в прошлое. По информации отдела технического надзора территориального управления Ростехнадзора, в крае существует 247 предприятий, которые эксплуатируют лифты, самих лифтов более 2000. Из них 968 отработали нормативный срок службы, а это 25 лет. Уцелевшие лифты будут модернизировать и переводить на компьютерное обеспечение. Старые пульты управления в кабинах лифтов заменят на новые, электронные. Таким образом, лифт становится на полный контроль в диспетчерской, оснащенной компьютерным оборудованием. К примеру, в Северном микрорайоне к одной диспетчерской, оборудованной компьютером, подключили 102 лифта. Замену конверсионных лифтов начали в этом году. В следующем планируют завершить. Таким образом, все лифты города будут управляться с помощью компьютеров. Главное, чтобы их не пришлось часто перезагружать. Не исключено, что в новое издание книги рекордов Гиннесса войдет и телефонная справочная служба Хабаровска, она же 09. Жаль только, что рекорд, на который претендует эта служба, со знаком минус, пишет газета «Приамурские ведомости». Корреспонденты газеты, которым приходится по роду службы часто прибегать к данным справочной, сообщили, что 10 минут им пришлось напряженно слушать короткие гудки, 20 – голосовое сообщение «линия перегружена» и 25 минут – обещание «ждите ответа оператора». Как пояснили в компании «Дальсвязь», такое происходит из-за того, что был значительно сокращен штат работников справочной службы. Так что теперь один оператор по-стахановски обслуживает до 800 звонков. Неудивительно, что горожанин, пытающийся получить справку по телефону, слышит лишь монотонное «линия перегружена» или «ждите ответа оператора», пишет газета «Приамурские ведомости».
С основными материалами газет Хабаровска вас познакомила Марина Ильющенко. В Республике Адыгея приступил к выполнению своих обязанностей глава республики Асланчерейт Хакушинов. На минувшей неделе парламент Адыгеи фактически единогласно утвердил его в этой должности, а полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак посоветовал Хакушинову не брать пример с прежнего главы республики Хазрета Савмена. Причиной смещения Савмена с должности и стал его конфликт с федеральными властями, рассказывает Андрей Бабицкий.
Мало кому известно, что на прощальной встрече в Кремле 7 декабря дежурном мероприятии уже теперь бывший глава Адыгеи продемонстрировал свой неуправляемый характер. Вот как описывает из ряда вон выходящий скандал газета «Коммерсант». На встрече в Кремле глава Адыгеи заявил президенту, что в республике засилие воров, бандитов и вымогателей. На предложение Владимира Путина их назвать, тот показал на своего преемника, ректора Майкопского университета Асланчерейт Хакушинова. Инцидент, подобного которого в стенах Кремля, кажется, еще не было, тем не менее, вполне в духе Хазрета Савмена. Главный редактор информагентства «Кокозус Таймс» Ислам Текушев говорит о том, что времена руководителей такого типа прошли.
Несмотря на то, что Хазрет Савмен стал президентом уже при Владимире Путине, его президентство хранило все отличительные черты ельцинской эпохи, когда руководитель субъекта федерации ощущал себя хозяином собственных земель. Совмен не слишком считался с новшествами федерального центра, который не желает принимать во внимание особенности национальных регионов. На этой почве у Совмена и произошел конфликт сначала с полпредом Казанцевым, а затем и с Дмитрием Казаком. К Конфликт приобрел открытые формы, когда в республике стала широко обсуждаться идея слияния Адыгеи и Краснодарского края. Черкесские организации и движения, выступившие резко против полуофициальной инициативы федерального центра, нашли поддержку у Совмена. Однако Козак развернул ответные боевые действия. Он стал лоббировать в Кремле идею досрочной отставки Совмена, мотивируя ее необходимость развалом экономики Адыгеи. По утверждению Козака, Совмен превратил республику в средневековое ханство, развел клановость и полностью парализовал хозяйство, меняя по нескольку раз в год состав правительства. Идея не нашла поддержку у Путина, который решил дать Совмену возможность досидеть спокойно до конца срока, но не более. Пришло время новых кадров, партийных функционеров, полностью лояльных федеральному центру.
Назначение от Хакушинова оказалось лишено какой-либо интриги. Кандидат от партии «Единая Россия» не имел шансов быть неутвержденным главой республики. По результатам голосования кандидатуру от Хакушинова поддержало 50 депутатов из 54. Такие результаты голосования, считает Аскер Аджигириев, доцент Северокавказской академии госслужбы, дают Хакушинову колоссальный ресурс для принятия фактически любых решений.
Карт-бланш он получил такое доверие среди депутатского корпуса, что у него руки развязаны и по формированию своей команды, и по изменениям и политического, и экономического климата в республике.
Аскер Аджигириев, доцент Северокавказской академии госслужбы, не слишком согласен с процедурой назначения главы республики.
«Единая Россия» по Адыгее набрала голосов столько, если перевести в реальные цифры. 14-15 человек из 100 избирателей голосовали за «Единую Россию». Это не демократический процесс.
Сам же новоиспеченный глава республики, выступая на заседании, сказал явившемуся с полуторачасовой задержкой Дмитрию Козаку одну очень важную вещь. Хакушинов пообещал, что он так умело расставит кадры, что снимет всякие основания для митингов и демонстраций протестов, в которых Майкоп еще совсем недавно не испытывал никакого недостатка.
Рассказывал мой коллега Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае 17 тысяч человек остались без электричества. В результате сильного ветра из строя вышли две линии электропередачи. Во Владивостоке задержаны трое подозреваемых в нападении на граждан Северной Кореи. Первый день проходящих в Пекине многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи завершились безрезультатно. В секторе Газа произошло новое столкновение между сторонниками ФАТХ и ХАМАС. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Темпы укрепления российского рубля, которое правительство не смогло сдержать в должной мере, стали главной экономической неудачей 2006 года, заявил в интервью газете «Время новостей» министр финансов Алексей Кудрин. В 2005 году укрепление рубля составило 10%, а в 2006, по его данным, уже 8,3%. Если за 5 лет национальная валюта укрепится на 50%, это существенное ухудшение для российской экономики, сказал министр финансов. Россия в первом квартале 2007 года может сократить экспорт нефти по трубопроводам в страны дальнего зарубежья на 15% по сравнению с четвертым кварталом текущего года, примерно до 46 миллионов 240 тысяч тонн. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили представители Министерства промышленности и энергетики страны. Федеральная таможенная служба России определила таможенные органы, уполномоченные принимать декларации об экспорте нефти, попутного газа и нефтепродуктов. Большая часть полномочий в этой сфере передана Центральной энергетической таможне и подчиненным ей постам, которые должны оформлять все углеводороды, экспортируемые по трубопроводам. Экспорт продукции морским и речным транспортом также можно оформлять в таможенных органах в местах ее погрузки на судно, отбывающее с территории страны. Европейский банк реконструкции и развития в 2006 году увеличил прямое участие в уставных капиталах российских компаний в три раза до 400 миллионов евро, сообщил президент банка Жан Лемьер. В целом объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в российские проекты по итогам нынешнего года, по его словам, составит примерно 1 миллиард 800 миллионов евро, а в 2007 году увеличится еще более чем на 10%. К концу 2006 года в России останется примерно 26 тысяч населенных пунктов, в которых отсутствует проводная телефонная связь, сообщил министр информационных технологий и связи Леонид Рейман. Для сравнения, в конце 2005 года их было 42 тысячи. По планам правительства, телефонизация всех населенных пунктов страны должна быть завершена к 2008 году. Министерство информационных технологий и связи, государственная компания «Почта России», а также американские компании Intel и Microsoft приступили к реализации программы «Компьютер в каждый дом», которая позволит российским гражданам заказать доставку компьютера по почте. В рамках этого проекта будут поставляться собранные в России две конфигурации настольных компьютеров и ноутбук по цене примерно на 10% меньше, чем в розничной торговле. Курс доллара на сегодня 26 рублей 39 копеек. На 6 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 57 копеек. По сравнению с понедельником он подешевел на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
Рубрику «Бизнес и экономика» подготовил и представил Иван Трефилов. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Со мной в студии находится моя коллега Наталья Федотова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Наталья, ждем от вас подробностей из мира спорта.
Ну, сегодня после выпуска спортивных новостей мы поговорим о выступлениях женщин в таком неженском виде спорта, как бокс, а также об итогах года, который подвела в понедельник ФИФА. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня в обоих матчах победили гости. Коламбус обыграл Детройт 4-3. В составе победителей два гола забил Сергей Федоров, доведя тем самым счет заброшенным в этом сезоне шайбам до 10. Анахайм взял верх над Калгари 4-1. Очередное поражение потерпел сегодня недавний лидер Западной конференции регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта». В овертайме она проиграла Нью-Йорку 96-97. И снова невысокий результат показал Андрей Кириленко, принесший Юте лишь 9 очков. В других матчах Майами выиграл у Нью-Орлеана 101-99, Нью-Джерси у Голден Стейт 105-97, Денвер у Вашингтона 117-108, Даллас у Сакраменто 109-91 и Мемфис у Сиэтла 134-126. Причем в этой игре для выявления победителя пришлось провести 2 овертайма. Швед Маркус Ларсен выиграл в понедельник соревнования в слаломе на этапе Кубка мира по горным лыжам, который прошел в Италии, в Альто-Бадия. Второе место занял американец Тед Леджетти, третье – Ивица Костерич из Хорватии. В английской футбольной премьер-лиге вчера был сыгран матч 18-го тура, в котором Фулхэм взял верх над Миддлсборо 2-1. Набрав 23 очка, Фулхэм поднялся на 11-е место в чемпионате, а лидирует в нем Манчестер Юнайтед 44 очка. В понедельник состоялся матч чемпионата России по хоккею с мячом, в котором встретились два лидера сезона, не имевшие до этого поражений – московская «Динамо» и красногорский «Зоркий». Встреча закончилась убедительной победой «Динамовцев» 11-0. «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 33 очка после 11 игр. Вторым идет «Зоркий», который провел 8 матчей и набрал 21 очко. В женском чемпионате России по баскетболу «Балтийская звезда» на своей площадке проиграла вчера московскому «Динамо» 70-77. Это 7-е поражение подряд команды из Санкт-Петербурга, которая идет на предпоследнем месте в чемпионате. А «Динамо», победив в 6 матчах из 8, пока занимает 3-ю строчку, уступая самарскому ЦСКА и оренбургской «Надежде». В последние годы все большее количество традиционно мужских видов спорта осваивают женщины.
Ну, Наталья, действительно, вот можно ли было представить еще лет 30 назад, что женщины будут, скажем, играть в футбол, хоккей или вообще выступать на чемпионатах мира по боксу или борьбе?
Да, но тем не менее, те же 30 лет назад не было женских гонок и в биатлоне, но тем не менее... Сейчас все уже привыкли, что женщины занимаются мужскими видами спорта. А что же заставляет женщин это делать? Этот вопрос задал наш корреспондент Германии Александр Хавронин, чемпионки мира по боксу во втором среднем весе, Наталья Рогозина, которая недавно в Дюссельдорфе в третий раз защитила свой титул.
96 и 98 годах Наталья Рогозина становилась чемпионкой Европы по кикбоксингу. Затем перешла в любительский бокс. В 2001 выиграла мировое первенство в среднем весе, а уже с 2004 в профессиональном боксе. Звание чемпионки мира по версии Women's International Boxing Federation, Международной женской федерации бокса, Наталья Рогозина добилась после победы над знаменитой американкой Валери Махфуд. Затем дважды защищала свой титул. И вот новая победа в Дюссельдорфе. Бой против Скроллет Каррингтон вместо предусмотренных регламентом 10 раундов закончился техническим нокаутом в третьем. Вот как Наталья Рогозина комментирует свою победу.
Дело в том, что у меня каждый бой решающий. И я не могу сказать там перевес, навес. Там. Я, когда разбирала соперницу, я думала об одном. Как себя показать, насколько я готова. И этот бой, он подводит все ближе и ближе к Лейле Али. Я хотела гораздо лучше отбоксировать, но я думаю, что будет еще лучше и красивее.
Что бы вы сказали о развитии женского бокса в России?
А я хочу сказать, что традиция женского бокса налицо. Я думаю, что я не подвожу российский бокс женский. И сегодняшний бой, это еще раз говорю, что после травмы руки, я думаю, что я неплохо отбоксировала. И единственный момент, я хотела еще лучше и показать себя. Ну и получилось, как всегда. Женский бокс развивается, но не настолько, как в Европе. В Европе он намного лучше развит.
Почему вы решили заняться боксом? Это был в каком-то смысле акт женской эмансипации?
Что-то. Это просто мне понравилось и увлекло. Я занималась легкой атлетикой, потом кикбоксинг. Ну, это, знаете, как бы боевое такое. Я отдаю свою ненужную энергию в ринге и стою теперь такая женственная, добрая. Мужчины сначала были в шоке, а теперь они как-то говорят, давай еще девчонок, давай, интереснее им даже заниматься. Вот я в клубе в CS-боксе была одна, и сейчас там еще девочка появилась. И их заводит то, что девчонка занимается, и они там стараются что-то показать, там интересно намного заниматься и тренироваться вместе.
Каким образом после тяжелейших поединков вам удается так замечательно выглядеть?
Самое главное, да, самое главное не повредить лицо, оно мне пригодится. Лучше не краситься, быть естественной. И самое главное в моем возрасте, мне 30 лет как-никак, мне 30 лет, я стараюсь быть всегда ухоженной, хожу к косметологу, делаю массаж, маски. И, конечно, что на голове у меня была какая-то прическа, укладка. У меня тренировки 2 раза в день, а то и бывает и 3, и каждую тренировку я сушу феном волосы сама, я уже профи. Я стараюсь, самое главное, не повредить лицо, потому что в жизни оно мне очень дорого. Я сейчас готовлюсь стать ведущей спортивного канала, и я так думаю, что самое главное у меня сейчас лицо. И стараюсь не подставлять, поэтому сохранилось.
Наталья Рогозина мечтает о том, чтобы как можно скорее вступить в бой против Лейлы Али, дочери легендарного Мухаммеда Али.
С чемпионкой мира по боксу Натальей Рогозиной в Дюссельдорфе беседовал Александр Хавронин. Международная федерация футбольных ассоциаций ФИФА опубликовала в понедельник последний в этом году рейтинг-лист сборных команд мира. Изменений в верхней части таблицы не произошло. По-прежнему первое место у сборной Бразилии, которая в 5-й раз заканчивает сезон в ранге лучшей команды мира. Второе место занимают победители нынешнего мирового первенства итальянцы, 3-я сборная Аргентины, 4-е место у французов. В десятку лучших также входят команды Англии, Германии, Голландии, Португалии, Нигерии и Чехии. Украина сохранила 13-ю позицию, а Россия поднялась на 1 строчку с 23-й на 22-ю. Защитник сборной Италии мадридского Реала Фабио Каннаваро признан лучшим футболистом по версии ФИФА. Об этом было объявлено вчера на официальной церемонии награждения в Цюрихе. Каннаваро занял первое место в опросе, который проводился среди главных тренеров и капитанов национальных сборных мира. Напомню, что ранее Каннаваро получил золотой мяч как лучший игрок мира по версии французского журнала «Франс Футбол». И также вчера было объявлено имя лучшей футболистки мира. Ей стала бразильянка Марта. Сегодня в программе дня в основном соревнования соревнования в игровых видах спорта. Две мужские баскетбольные команды России проведут очередные матчи в Кубке УЛЕП. И оба на выезде: «Уникс» в Голландии с «Сейфелем», а «Химки» в Италии с «Монтепасками». В групповом турнире женской волейбольной лиги чемпионов московская «Динамо» дома сыграет с французским «Каннам», а в мужской «Локомотив» Белогорье примет черногорскую «Будочность». И, наконец, горнолыжница сегодня выступит на очередном этапе Кубка мира во Франции в Валь-д'Изере на трассе скоростного спуска.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представила моя коллега Наталья Федотова. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Человек имеет право». Тема программы «Право на труд». Участники – председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, директор радиостанции «Маяк» Радик Батыршин и студенты столичных вузов, ведущий Карен Агамиров. А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Наталья Гуреева, шеф-редактор Михаил Селенков и ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Индия согласилась открыть свои атомные объекты для международной инспекции.
Представительство Североатлантического альянса в Белграде будет развивать сотрудничество с вооруженными силами Сербии.
Не секрет, что автобизнес для Владивостока является градообразующим бизнесом.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Расширение Европейского Союза проходит успешно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.